Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! Это «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. Ну и у нас сегодня разнообразные темы. Начнем с политической, а так бог его знает. И не очень политической, может быть, во Франции новый премьер-министр Габриэль Атталь, открытый гей. Ну и, кроме всего прочего, человек, который, можно сказать, родом из пробирки, был зачат с помощью ЭКО. Более того, будучи назначенным на свой пост, он немедленно притащил, может, неправильный глагол, назначил министром иностранных дел своего партнера, мужа, жену. Вот разбираться в сортах вот этого всего я что-то не очень хочу. Но для меня случай уникальный, потому что Билл Клинтон не назначал Хиллари Клинтон, а Барак Обама не назначал Мишель Обаму на какие-нибудь посты, ну, кроме благотворительных фондов там и так далее. Но вот здесь вот эта вот супружеская пара, она теперь будет вершить французскую политику. В чем, объясните мне, девушки, здесь новизна и в чем здесь посыл?
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что это для Франции такой шаг в пропасть. И она, в общем, в эту пропасть полетела. Другое дело, сколько она будет лететь, какая инерция будет этого падения. Но то, что Франция отказалась от своих цивилизационных ценностей этими двумя назначениями, для меня, например, абсолютно очевидно. Потому что страна, в которой культура вся, вот я еще раз повторяю, вся средневековая, нового времени, современная, какая угодно, основана на галантности, любви, взаимоотношениях мужчины и женщины, вот сейчас просто месье Макроном была отправлена на помойку. Как бы нам тут не заливали в уши, не объясняли, что, собственно, это не важно. Нет, товарищи, сексуальная ориентация не важна тогда, когда вы ее не приносите в политику, когда это не становится способом политической или персональной самоидентификации, когда вы о ней молчите, когда вы все, что происходит в вашей спальне, не несете в публичное поле. Однако мы здесь имеем совершенно иную ситуацию. Отношения, которые поддерживали или поддерживают, сейчас об этом не знает абсолютно никто. Сежурне — это глава внешнеполитического ведомства страны и премьер-министр Габриэль Атталь. Они были подтверждены, многократно о них рассказано либо в косвенной, либо в прямой речи, и поэтому, конечно, на это все обратили внимание. На самом деле, ящик Пандоры, который был открыт 10 лет назад, когда приняли закон о легализации гей-браков, вот это второй такой мощный этап, мощная пощечина существующим цивилизационным нормам. И у меня в этом смысле очень плохие новости для Франции и для французов, потому что следующим шагом будет отмена мужественности, затем будет отмена женственности, затем будет отмена материнства и отцовства, а затем просто будет предложено в качестве зачатия пробирка, что, собственно, уже сделано. И поэтому общество начнет сыпаться. Не будем забывать, дорогие коллеги и друзья, что семья – это основа социума. Если вы разрушаете семью, вы разрушаете социум.
Тут важно еще один момент. Я, например, помню миллионные митинги против этих законов. Это значит, что обществу просто хлестанули, что называется, по физиономии. Говорит, ребята, нам плевать на то, что вы думаете. У вас теперь будет именно так, и не иначе.
Я хочу обратить внимание публики на то, что Лена Караева, ну, первый в России журналист, который донесла такую эксклюзивную подробность, что вот премьер-министр Франции был зачат методом ЭКО, то есть в пробирке. Лена Караева еще, кстати сказать, тот самый журналист, который рассказала нам в России, что господин Макрон женат на трансгендере. Вот если бы не наша Лена Караева, слушайте «Секс, культ, просвет» на самом деле, если бы не наша Лена Караева, общественность бы об этом у нас и не узнала бы. Вот. Что касается пробирки, мне кажется, вообще это была такая большая пробирка, и там какие-то страшные вещи происходили, потому что, вот присмотритесь, Габриэль Атталь, он внешне очень похож на президента Макрона. Президент Макрон, в свою очередь, очень похож на премьер-министра Канады Трюдо. Молодой Михаил Саакашвили, пока не был таким толстым, потом опять худым, в общем, когда он был молодым, он был тоже на них очень похож. У меня вообще возникает страшное подозрение, что это некая такая мистическая пробирка, что, возможно, лет 40 назад Хиллари Клинтон заключила какой-то пакт с сатаной, там, с Люцифером, и возник вот такой вот инкубатор, в котором плавают в некой жизни же эмбрионы политиков молодых, которые продвигают интересы Демпартии США. И время от времени, раз там в год, знаете, как в фильме «Чужой», очередной демократический политик вылупливается таинственным образом из этой вот пробирки и внезапно взлетает на самые вершины политического Олимпа, потому что Габриэль Атталь, он же неприлично молод для всех своих постов, да? Извините, конечно, может, это звучит как вот зависть с моей стороны, хорошо, я завидую, но я не понимаю, как человек, там, не достигнув 30 лет, он уже занимал очень высокие посты в государстве. И когда я стала копать его биографию, я раскопала изумительную вещь. На самом деле, он не сам себе просто так, вот какой-то просто там гей там или кто-то. Он происходит из очень богатой семьи. Бабушка его принадлежит к богатейшему французскому семейству, которое владеет империей роскоши. Флагман этой империи – это знаменитый магазин «Галерии Лафайет» в Париже. Вот кто был в Париже, значит, Гранд-Опера, напротив стоит «Галерии Лафайет», вот культовое место. Эти ребята, их состояние возникло еще в конце 19-го, в начале 20 века. Настолько это богатая семья. Ни в каких списках Forbes, естественно, они не состоят. Состояние пережило Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Будет Третья мировая война, отлично переживет и Третью. И вот эти сверхбогатые люди, они своего отпрыска, этого мальчика-мажора Атталя, они буквально вот впихнули не просто там в престижное учебное заведение, они впихнули его на самую вершину политического Олимпа Франции. И сейчас уже, насколько, Лен, я понимаю, во Франции говорят, что он и президентом может следующим стать. То есть смотрите, что они делают. Давайте просто вообще признаемся, что все демократические выборы – это полная ерунда. И давайте честно скажем, что пост президент Франции можно покупать, но вот как там в средние века во Франции торговали должностями судьи, там, да, можно было адвокат, прокурор, можно было просто прийти и купить, и ты становился, в общем, ну, вполне себе там судьей, например. Пора прайс какой-то лист выставлять, пост премьер-министра стоит столько-то, пост президента стоит столько-то, как ты считаешь? Потому что, мне кажется, выборы не работают.
Я готова с тобой согласиться, потому что на самом деле мы все знаем, мы все были свидетелями того, как надували кандидатуру Макрон, ведь его никто не знал. Вообще. Его никто не знал. Но пришли спонсоры, очень богатые, очень влиятельные.
Ротшильды.
Среди которых Ротшильды и, главным образом, Биг Фарма. Потому что Макрон работал с Биг Фармой, с крупнейшими фармацевтическими компаниями. Собственно, его главная, очень мощная сделка была между...
Которая пробирки производит.
Ну, в том числе, да. И речь, кстати, там шла о покупке одной корпорации у другой, подразделения, которое занимается выпуском детского питания. Значит, там он закрыл сделку, которая там по тем временам, то есть сегодня это, наверное, в два раза больше, по тем временам весила порядка 12 миллиардов долларов, получил, естественно, комиссионные, которые составляют в данном случае там, от 5 до 7%. И также его наградили прозвищем «Моцарт финансов». И с этого момента его стали двигать, поняв, что он нравится. Причем это абсолютно открытая информация. Об этом говорят люди, знающие лично Макрона, и которые, собственно, способствовали его избранию. Они говорят, что Макрон умеет нравиться пожилым, богатым, гетеросексуальным и белым мужчинам. Понимаете? То есть это говорится открыто, что он умеет шармировать, потому что профессия инвестиционного банкира – это профессия, как опять-таки говорится, абсолютно открыто. Я всего лишь цитирую одного из столпов французской политической мысли, Алена Минка, который сказал, что инвестиционный банкир – это шлюха по определению, потому что нужно уметь соблазнить, нужно уметь раскрутить на консумацию, то есть на деньги, и нужно сделать это очень быстро. Поэтому вот вам результат. Проблема в том, что ведь Атталь действовал ровно таким же образом, просто он менее заметная фигура. Но точно так же, как описал его однокашник Хуан Бранко, точно так же он умеет нравиться немолодым мужчинам, немолодым, белым, гетеросексуальным мужчинам. Ведь он начал свою политическую карьеру с того, что пришел в социалистическую партию и начал там всех охмурять. Он стал охмурять людей, которые имели возможность принимать решения в соцпартии. И его начали постепенно двигать. Участвовала ли в этом та часть его организма, которая находится между пупком и коленями, я не знаю, я не держала свечку. Но факт того, что определенный шарм, умение держаться, соблазнение вот такое имели место быть, для меня это не то, что не секрет, а это просто лежит на поверхности, если честно.
Мне кажется, главная проблема даже не в половой ориентации господина Атталя, там с ней все понятно. На самом деле есть в правых консервативных партиях Европы, США много таких видных геев, которые вот представляют собой икону ЛГБТ и вместе с тем поддерживают какие-то правые традиционалистские интересы. Вот сейчас наши СМИ людьми, кстати сказать, каждый день цитирует Флориана Филиппо, французского политика, да? Ну, с одной стороны, он открытый гей, с другой стороны, он, ну, реально умный, вменяемый человек, который реально озабочен интересами Франции, а не американского глобализма. Проблема-то в политической ориентации. Вот политическая ориентация современной французской, вообще европейской элиты, это все они из себя корчат каких-то маленьких наполеончиков, которым непременно хочется убиться об очередную Березину. Вот они просто вот накликают себя, вот им хочется это устроить. И вот что делать, как лечить их от вот этой политической ориентации, вот это прям большой вопрос. Понятно, что мы сейчас немножко так подлечиваем их холоданием, голоданием, полезным трудом, ну, пока вот медленно идет, но я надеюсь, что следующая зима, она, ну, немножко поставит им мозги на место, как ты считаешь?
А, кстати говоря, вы говорили про продажу должностей, а ведь, извиняюсь, на Украине вообще в открытую говорят о том, что не любить родину за деньги теперь будет можно. Заплатил какую-то сумму, и тебя не призывают, а это разве не то же самое? Ну, примерно то же самое. Ну, а, кстати, вы вспомнили тут Трюдо. Я-то как хоккейный болельщик помню, что человек с этой фамилией вбрасывал шайбу в первом матче в Монреале суперсерии «Советский Союз, Канада». Помните, такие игры
папа
были?
Папа его.
Да, это был его отец.
Это папа был.
По наследству
переходит. Я говорю с такой фамилией. Я же, вы слушайте, я говорю, значит, получается как? Значит, прошло какое-то количество, не прямо вот так вот власть передается, а как бы, так сказать, через какие-то прокладочки. А Буша, я извиняюсь. А сейчас Клинтон,
Кеннеди.
Клинтон и Кеннеди и так далее. Поэтому
Кеннеди,
эти люди нам рассказывают о том, что у нас, так сказать, один человек 20 лет правит, и это все очень плохо. Так у вас вообще, ну, одна семья правит, хорошо. Назовите это Виндзорами, там, Тюдорами, я не знаю, Габсбургами, как хотите. У вас же это все осталось. А у меня единственный вопрос, вот, чтобы закрыть этим вопросом, но почему тогда миллионы французов голосуют вот за этого целлулоидного персонажа, будь то Макрон там или, может быть, за Аталия теперь проголосуют, хотя, с другой стороны, ходят на те же самые митинги. Вот пока они сами для себя этот вопрос не решат, ну, будет у них то же самое.
Здесь, на самом деле, ты задаешься вопросом, почему? Ну, потому что у них нет возможности проголосовать так, как они хотят.
Вообще
вот
не приходите.
Я так тебе отвечу на этот вопрос.
Как почему? Это нету? А может, просто Лена...
Алипен, например.
А может, они махинацию устраивают? Может, они просто считают голоса как надо? Ну, вот как в Америке считают. Мы же видели, как у них там считают. Ну, все в пользу Байдена.
Ну, ладно.
Ты знаешь что? Во Франции, я думаю, все-таки не так. Приходят на выборы заполошенные сумасшедшие. Леваки, которых очень много, и которые говорят, если мы не проголосуем за Макрона, то придет Марин Ле Пен. На самом деле схема отработана последние 20 с лишним лет. Значит, голосуйте за нашего кандидата, потому что в противном случае во Франции наступит фашизм. Фашизм для французов, вообще нацизм для французов, тема чрезвычайно болезненная, травма это не отработана, не проработана, гештальт не закрыт. Поэтому те, кто думают, что они в политическом сознании находятся, идут и голосуют за провластного кандидата или за кандидата, которые истеблишментом подсовывают. Вот и все. Тут нет никаких сложных политтехнологических схем, Леша.
Ну, помним, да, купи еды в последний раз, 96-й год, было и такое, чемоданы носили и так далее. Ну, в общем, про облапошивание-то мы и предлагаем. В замечательной ситуации оказался наш мульти, уж не знаю что, миллиардер, наверное, Дмитрий Рыболовлев. Кстати говоря, в определенный момент владелец футбольного клуба «Монако», например, да, есть у него и такая строка в биографии, которую я как спортивный журналист помню. Но вот в данном случае его облапошили на большие миллиарды, большие тыши, как говорили у нас раньше, потому что втюхивали ему неизвестно что под видом произведения искусства. Но он оказался тоже человеком ушлым и втюхивал уже дальше ровно те же произведения под тем же соусом. Вот что это за феномен?
Ну, вот сейчас Рыболовлев судится со своим арт-дилером Ивом Бувье. Лена говорила, что в Швейцарии они вроде на мировую вышли. Вышли?
Да, да.
Вот. А в Нью-Йорке у них...
В декабря было заключено внесудебное соглашение.
Ага. А в Нью-Йорке у них пошел новый тур разбирательств.
Они заключили внесудебное соглашение.
В Нью-Йорке они судятся по новой. Это вот бесконечный процесс. Дело в том, что арт-дилер, он что сделал с Рыболовлевым? Он обещал, что будет продавать ему картины, ну, не просто так картины, а всяких там Рубенсов, Веласкесов, Леонардо да Винчи, что он будет продавать их за 1% от сделки. То есть, ну, достаточно скромная сумма. На самом деле, арт-дилер покупал какую-то картину, там, не будем сейчас говорить про их качество, условно говоря, за 1 000 000 евро. и продавал ее рыболовлю за 10 миллионов евро. Разницу клал в карман себе, а потом еще приходил и просил вот 1% вот этой самой комиссии. Значит, рыболовлю все ему перечислял. Причем, ну, Фариша Рыболовлев покупал эти картины зачастую вообще не глядя, а, так сказать, по телефону. Ну, вот ему сказали, что это, как бы сказать, Веласкес. Ну, значит, давай, отгрузи мне там полдюжины Веласкесов, как какой-нибудь русский купец мог бы сказать. Грузите Веласкесов бочками.
Я бы попросил, купцы Третьяковы разбирались в том, что
купцы Третьяковы разбирались, да.
И... Ну да, и купцы Морозова.
Купцы Морозова разбирались еще лучше, да. Вот купец Рыболовлев несколько промахнулся. А жемчужная коллекция был спаситель мира, так называемого Леонардо, так называемого недовинченного, я бы сказала. Он отдал за нее 100 миллионов евро. Потом, правда, умудрился перепродать за 400 миллионов саудовскому принцу. Это была единственная, наверное, успешная афера. Фишка в том, что спасителя этого мира привозили в Москву. Его можно было посмотреть в Пушкинском музее. И там не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы возникли огромные сомнения.
А как же вот эти вот, я, честно говоря, не припомню, а вот эти все дамочки такие вот интеллектуальные, которые нас возглавляли много. Ну, они-то как, они вот это все у себя выставляли, мне хочется спросить?
Да, это выставлялось в Пушкинском музее.
По поводу увольнения которых сильно горевала либеральная общественность.
И у меня даже, и, насколько я помню, там было подписано, что это Леонардо да Винчи, или приписывается Леонардо да Винчи, там какая-то вот такая сложная была формулировка. Невооруженным глазом, никакому не эксперту, а просто вот любому завсегдатаю художественной галереи было видно, что никакой это не Леонардо, никакой не да Винчи. Полотно выглядит это новым. Техника живописи абсолютно не похожа на леонардовское сфумато. Картина хорошая, но она могла быть написана там лет, не знаю, 40 или 50 назад, и ее можно вот купить там на рынке или в магазине 1000 за 5 евро, повесить у себя над камином. Но делать из нее сенсацию, приписывать ее Леонардо, это был полнейший бред, и мне за этим чудится какой-то мафиозный сговор вот всех этих так называемых
экспертов. Я тебя на секунду прерву. Вот ты она, значит, даешь, так сказать, отсылку к картине «Как украсть миллион» с подобным сюжетом. А я тебе дам отсылку к замечательному нашему сериальному детективу «Следствие ведут знатоки». Там есть такая серия, называется «Подпасок с огурцом». Да,
конечно,
и замечательный, конечно, главный жулик, которого блистательно играет Тенин. Вот вроде там средний детективчик, да, тем не менее образ потрясающий. А, значит, они поставили картину под Рокотова, да, и Тенин говорит, ну, говорит, продать его за Рокотова я бы продал, а вот купить не купил.
Лен, ну мне кажется, что невозможно эти аферы, если нет какой-то мафии, экспертов, конечно, каких-то кураторов. Расскажи нам про мафию. Ты все знаешь про мафию.
Значит, я, во-первых, хочу вам отпассировать, что называется, отдать спас по поводу того, почему в Пушкинском. Дело в том, что если вы вешаете на стену подобного музея, там Пушкинский, Эрмитаж, Прадо, Лувр, все что угодно, даже детский рисунок, он немедленно приобретает статус произведения искусства с соответствующим ценником. То есть на самом деле это тоже мафиозная технология. Вы берете картину, которой цена, там, я не знаю, в базарный день 5000 евро, а может быть и 50 евро, мы же не знаем, а может быть и 500. Вы вешаете на стену очень уважаемой институции. И это сразу дает картине невероятную ценность. Ее стоимость возрастает не кратно, а на порядке, потому что таким образом музей, что называется, закладывается, что это подлинник. Понимаете, он же не будет фальшак вешать. Ну,
слушай, ну во Франции же ведь были подобные скандалы, да, уже с подделками?
Да, во Франции были подобные скандалы. Значит, я расскажу об одном из них. Значит, на протяжении многих лет Государственный музей Франции и Государственное хранилище старинной мебели Франции, которые тоже существуют, покупали разнообразные кресла, пуфики, канапе, кузетки, все что угодно. 16, 17, 18 веков. Главным образом 18 веков, потому что это эпоха рококо, Мари Антуанетт и все такое прочее. И тут гром среди ясного неба. Выясняется, что весь этот антиквариат делался
на Малой Арнаутской.
Извините. Да, на Рю Риволи, где находится большинство антикварных, очень крутых, очень дорогих галерей и магазинов. Просто в задней комнате владелец одной из галерей, хороший столяр, там, плотник или, я не знаю, так сказать, эбенист, как говорят во Франции, квалифицированный человек, он просто лобал это. Он просто это лобал по каким-то там эскизикам, добавляя собственную фантазию. Это продолжалось, но главное, что он это сплавлял государственным музеем. И речь шла о государственных экспертах, которые говорили, ну, конечно же, это подлинник, потому что вы не можете просто так прийти и купить. А у вас должно быть заключение экспертов. И эксперты говорили, ну, конечно же, этот подлинник, посмотрите, вот тут такое дерево, тут такой винтик, ракушечка красивая, исключительно 18 век, исключительно эпоха Марии Антуанетты. И, пожалуйста, конечно, мы должны в Версале, поскольку мы обставляем там Трианон и что-то еще, мы должны это обязательно приобрести. А, в общем, паренек, которого считали парижским денди, королем, значит, парижских ночей, там, то, что он, так сказать, там, работал днем, а по ночам шлялся, заработал около 60 миллионов евро. Ну, поди кисло.
Неплохо ну, так. Слушай, а ведь...
Ведь в подпаске с огурцом и это было. Там главный поворот сюжета, то, что вот эта вот организованная, простите, преступная группа лобала творение Фаберже. И у них еще было клеймо, которое они, значит, на эти все изделия ставили. А талантливый мальчик, которого караченцев играет, собственно говоря, все это и производил из золота. И все это втюхивалось нашим цеховикам, да, стройматериалы там какие-то, и так далее.
Секундочку, тут это втюхивалось в Советском Союзе цеховикам, которые ни бельмессы и ни бенеме в этом не понимали. А тут это втюхивалось в Государственном музее Франции, причем первого ряда. Версаль – это музей первого ряда, второй по посещаемости после Лувра, если я не ошибаюсь. И там была государственная экспертиза. Собирались комиссии. Нет, точнее, ну, посмотрите, собирались комиссии, говорили, да, это отлично. Продолжалось это десятилетие. И потом сказали, ах, извините,
вот мы ошиблись. По этому поводу у меня есть вот ровно такая же буквально детективная история с такими же вот государственными комиссиями. Она началась в конце 20-х годов 20 века, когда в Голландии родился хороший художник. Там был такой хороший молодой художник Ван Мегерен. Его фамилия вам ничего не скажет. Никто не знает художника Ван Мегерен. Он писал очень хорошие реалистические картины. Критики над ними жесточайшим образом стебались, потому что критики любили Пикассо, Сальвадор Дали, Брак, абстракцисты. Абстракцисты, которых, да, наш Никита Сергеевич называл нехорошими словами. Художник Ван Мегерен рассердился и решил сделать поддельного Вермеера. Он его написал и созвал критиков и экспертов, чтобы они оценили. Все сказали, о, да, это подлинный Вермеер, конечно, да, это полотно стоит больших денег. Ван Мегерен хотел разоблачить их и посмеяться над ними. Но тут ему предложили такие бешеные деньги за эту картину, что бедный художник не выдержал и действительно продал ее как Вермеера. И за несколько ближайших лет, это были 1930-е годы, начало 1940-х, он стал миллионером. Он этих Вермееров пёк, значит, как горячие пирожки. Еще Тербург, голландский художник, Хальса, вот, значит, он в основном, значит, специализировался на Вермеере. Он дошел до того, его картины покупали все ведущие музеи мира, все эксперты, Лен, вот как ты рассказываешь, брали под козырек и говорили, ну, настоящий Вермеер, посмотрите на эти кракелюры.
Кракелюры —
это лучшие Вермееры, на самом деле. Он дошел до того, что одного своего Вермеера умудрился продать Герману Герингу, который собрал огромную коллекцию вот шедевров. Причем немцы за поддельного Вермеера расплатились с ним, отдав 200 полотен настоящих старых мастеров, которые они сперли из Голландии, когда ее оккупировали. И когда закончилась Вторая мировая война, к Ван Мегерену пришли и отвели его в тюрьму и сказали, ты коллаборационист, ты Вермеера Герингу продавал, сейчас мы тебя, значит, это расказним. Он сел в тюрьму, ни в чем не признавался, но он был алкоголик. И буквально через неделю он сломался и сказал, дайте выпить, я все расскажу. И он признался, что он делал подделки. Новый поворот сюжета ему никто не поверил. Эксперты, кракелюры, то есть десятки людей подтверждали, лучшие музеи мира все это покупали, как Вермеера. Он сказал, дайте еще выпить, и мы проведем эксперимент. Его заперли в комнате, села комиссия на стулья, и при них на холсте красками, там, значит, масляными, он написал очередного Вермеера. И только тогда люди поняли, что это действительно была подделка. И уже стали на него смотреть как на героя, потому что благодаря ему великие картины вернулись в Голландию. Ван Мегерен умер, но сегодня его картины висят по соседству с Вермеером в тех же самых музеях. Он был великий художник, дело его живо.
Прекрасная абсолютно история.
На самом деле, товарищи, вы понимаете, да, на самом деле это абсолютный синдикат такой планетарный, который занимается подделкой всего. Восточное искусство, западное искусство, какое угодно. То есть мы сейчас, приходя в Европейский музей, ну, если у кого-то и когда будет возможность, не можем быть уверены, что мы любуемся на подлинники.
На самом деле народ любит Вермеера, а не всякую бурду, уж простите меня, мое старческое брюзжание. А мы прервемся на буквально несколько минут и затем вернемся. Это «Секс, культ, просвет», Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин.